На связи ролевой подвал. И это, а зайду позже, подкаст про НРИ во всем их многообразии. Как обычно, сегодня в виртуальной нашей студии я и господин Масса.
Добрый вечер. Наверное, вы это вечером слушаете.
И мы сегодня новый выпуск представляем для тебя, дорогой слушатель. В нашей линейке вводим Ultraviolet Grasslands. Сегодня, как обычно, буду рассказывать, что было, куда расти и что планируется делать дальше. Мы планировали сыграть там встреч 5-6, сезон небольшой. Все бы мы не успели за эти 5-6 встреч потрогать, поэтому мы решили то, что вот, значит, 4-е, 5-е, может быть, что будет 6-е, посмотрим. Кампания начинает близиться к завершению. Эта встреча была максимально ICRPG встречей. Я знал, куда идут наши приключенцы, наш караван, он шел в известную локацию с известной целью. И поэтому, как мы в прошлый раз с тобой думали, мы такие, надо бы данжен бахнуть.
И данжен бахнулся.
Мы с тобой придумали три комнаты, так в результате и вышло. Они, значит, шли, дошли до вот этого храма, который мы выдумали в общих чертах. Я додумал более конкретно. Получилось данжена три энкаунтера. Сначала они туда залезли, там были вот эти вот странные големы, роботы из жидкого металла, которые атаковали чем угодно, на которых не работало металлическое оружие. Я решил, что, думаю, как же они могут выглядеть, это такой большой светящийся магнитный шар такой из проводов и еще из чего-то, вокруг которого плюхается вот этот жидкий металл, и он там меняет форму. Мы с тобой думали, то, что было бы прикольно, если бы они использовали зеркала, чтобы там отражать их вот эти вот солнечные атаки этими солнечными лучами. Этого не вышло. Они пытались прицельно бить по вот этим вот шарам, потом один чувак просто его как-то раз взял и утопил его в кислоте, прям зашел в кислоту вместе с ним, мы сильно порались от этого. Также с ними шли два культиста, назовем их там культист А и культист Б, которые в этом храме до этого были. Я решил, что они там очищали вокруг от машины, машины топили вот в этой кислоте. Поэтому там была яма с кислотой, с красивым пафосным мостиком таким, на котором можно было войти и что-нибудь туда бросить, который, естественно, взорвали в начале энкаунтера. Да? Это бывает. Энкаунтер прошел не быстро, но весело и брутально. По правилам хорошего тона, как обычно. Я еще придумал, что это яма с кислотой, так как эти же штуки бурили чем-то горячим. Эта яма с кислотой кипела, и там периодически поднимались и взрывались такие пузыри большие, что окатывало всех вокруг. После этого они увидели эту дыру. Я такой, вы туда светите, а там что-то блестит вдали. Они такие, ни слова больше. Ну, там еще и культисты такие, то что надо бы очистить. Надо, раз уж мы сюда пришли, там Партак, который был таким лидером культа из двух культистов, они такие, вот это наш мессайя, сейчас мы тут разберемся со всеми машинами. Одна из машин в результате убежала, один из вот этих големов в результате убежал, потом он там остался один, я такой, ну он собирает весь оставшийся металл, что у него есть, в одного большого мегазорда и просто выпрыгивает из этого бункера. И они такие, блин, неловко, конечно, получилось, непонятно куда, непонятно что, но ладно, живи, так уж и быть. Затем они полезли вниз. Как обычно, мы-то с тобой, наверное, думали, что они все вместе полезут вниз.
Нет, они одного спасались, когда.
Вниз полез один персонаж, Сенебон, и NPC, один из культистов. Они залезли, и как я решил делать с вот этим энкаунтером, с туннелем, у нас же был туннель вниз почти вертикальный. Он пересекал там много других ответвлений и прочего, и там были вот эти вот механические личинки. Я решил, что все просто, я сейчас брошу таймер по ходам, не по раундам, а по ходам. Вы набираете какое-то количество. Там одно сердце, чтобы вниз спуститься, два сердца, чтобы подняться наверх. Если не успевать до конца таймера, личинки вылезают, начинают вас есть. Вниз спустились без проблем. Нашли там саркофаг этот замечательный с эльфом металлической мумией и скелета с золотыми волосами. Всем очень понравились золотые волосы, кстати. Спонсор золотых волос у мумии Масса. Я подумал, как можно разыграть. Мы с тобой придумали, что им нужно подержаться просто какое-то количество раундов. Я решил, что у нее будет там пара действий, и одно из них, она смотрит тебе в душу, и ты бросаешь D6, чтобы определить характеристику, и бросаешь D4, и вот такой урон тебе наносится. И можно уйти в минус. Она прямо вынимает из тебя, значит.
Характеристику.
Также у меня была идея о том, что это же какая-то мумия. Эльф, а эльфы... Ну, они вышли из бездны. Я такой, ну, наверное... И там же началась война между людьми и машинами. Я такой, ну, наверное, люди жили где-то на Земле, а машины были где-то в космосе. А эльфы такие из какой-то космической бездны пришли и как-то там что-то. Значит, они должны как-то уметь повелевать машинами. Значит, они создали дворфов, потому что дворфы — это продукт биомантии. Значит, они как-то должны уметь что-то с дворфами делать, как-то повелевать ими. И поэтому, несмотря на то, что у нас бит остался сверху, он там держал веревку, по которой они спускались. Я такой, ну, бит, ты инстинктивно просто делаешь шаг вперед и падаешь в эту дыру. Потому что тебе приказала эта штука. Он такой, типа, вау. Они поняли, что что-то не так, надо выбираться от этой штуки. Ну, я показал то, что я кинул таймер, там выпало 2 на нем, поэтому он там довольно быстро распался в результате. Но он успел посмотреть в душу Синебону, посмотреть в душу биту после того, как он там свалился, застрял. А также он успел, мы не знаем на самом деле что, потому что Синебон бежала, там остался культист один внизу, и я такой, ну он, наверное, как-нибудь даже не посмотрел, а типа схватил его или что-то типа того. Поэтому, как обычно, темно, вы слышите какие-то крики, твой культист, непонятно что. После того, как этот скелет развалился, бит аккуратненько собрал его кости в мешок, и я потом такой, блин, культист, конечно, закричал, отлично, а что с ним? Наверное, сначала ему можно дать какую-то случайную мутацию. UVG, что удобно, там есть табличка с мутациями, положительных мутаций, негативных и просто косметических. В любой непонятной ситуации, когда происходит какая-то совсем дичь, можно бросить по этой таблице, и кто-нибудь получит там что-то. Я кинул по таблице, у него там выпало, потому что у него кровь другого цвета теперь стала. И они такие, ну, надо выбираться, надо вытаскивать в том числе этого культиста. Они начали вытаскивать, для, ну, нужно там набрать 2 сердца, то есть 5/10. В этот раз не успели, на них полезли личинки. Бит, увидя, что личинка ест ногу этого культиста, потому что культист там был не в состоянии как-то выбираться, он по заветам каких-нибудь фильмов про зомби-апокалипсис просто откромсал ему часть ноги, чтобы эта личинка... Ну, она там уже съела ему стопу, и он такой, ну, типа, чего уж тут тогда делать, такой шмяк. Они вылезают, а потом... Не круто, если они просто вылезли, и все, эти личинки, наверное, за ними полезли. Поэтому я такой, ну, ребята, у вас есть еще задачка на 2 сердца, чтобы что-то сделать с ползущими этими личинками. Я такой, ну, я просто каждый раунд бросал по D4, там вылезал D4 этих личинок, они были слабенькие, но кусались больно. И в результате они там поиспользовали... У Синебон есть плащ из стального шелка. И она такая, ну, он, наверное, отражает солнечный свет, поэтому я, типа, отражаю солнечный свет им вниз, чтобы, типа, напугать их. Я такой, жаль, что не раньше, конечно, когда там были эти големы, но тоже приемлемо. В результате 2 сердца набралось быстренько, они закупорились. Попутно они привели, точнее, не привели в чувство, они прижгли рану кислотой, которая там была этому культисту. Дальше произошла сцена, где лежит этот культист, он там еле дышит, к нему подходит бит, озабочен тем, что непонятная эта штука, повелевающая машинами, его к нему дотронулась, и что с ним будет, тоже в будущем непонятно. И они, там стоит второй культист, и он такой, нет, типа, с этим должно быть покончено. И там еще грустная музычка у нас на фоне играла, и он, значит, убивает этого культиста. И мы все такие, потом мы быстренько разыграли, что, типа, какие есть традиции у этих культистов, которые не любят машины, как же бы им похоронить? И игроки такие, ну, блин, наверное, было бы прикольно, чтобы он как-то давал жизнь, поэтому давайте, типа, мы его кремируем, мы его пепел, там, значит, используем где-нибудь, чтобы на нем что-нибудь посадить. Я такой, отлично. У меня была еще одна из локаций в голове, рядом с вот этим вот Waystone, куда они пришли. Я такой, ну, вы там тратите еще пару дней на то, чтобы сходить туда-сюда. У них там какое-нибудь погребальное место. Это вот то место, где там жуки стоят рядами. Я такой, ну вот, отлично. Оно там, вы там его зажигаете пепел, развеиваете над этим бункером. На нем что-нибудь вырастет, я думаю, после этого.
Если они когда-нибудь вернутся туда, это ж будет прикольно, если там какие-нибудь растения мутировавшие тоже вырастут вследствие мутации, которую он это пережил.
И на этом мы закончили. Получилось, что мы залезли в данж и вот попутно, типа, дошли до него и после что-то там разыграли.
Игрокам так больше понравилось, по рельсикам проехаться, чем бросать по табличкам или Что так весело, что так весело.
Мы все еще бросали по табличкам. Меньше, конечно, потому что... Ну, у нас все еще там был энкаунтер, но там не выпало ничего. Точнее, там выпало то, что одна из машин выстрелила в бита, который выбросил не очень хорошо. Но они там залезли в танк, и в танке они нашли какие-то фарфоровые глаза. Я такой, о, это, короче, был живой танк. Это глаза самого танка. А там еще был меч, и кто-то мечом убил этот вот живой танк, и там типа в его глазах там где-то торчит этот меч, там какой-то череп. Вот так ты просто берешь, у тебя там три строчки, и такой, поехали просто сейчас наверну дичи абсолютно. И все такие, о-о-о. Есть же табличка с Miss Fortune, с плохими всякими штуками, и там на результат 7 всегда выпадает что-то вот странное. Это вроде проблема, но не совсем. И вот этот вот эпизод с танком. Точнее, там танка там не было, там было о том, что там какое-то оружие. Я такой, ну, это пускай будет танк, у него будет какая-то типа башня, которая что-то разворачивается. В результате они отпилили еще эту башню, а потом впоследствии отпилили пушку с нее, и там, ну, в общем, слово за слово, короче, был чем заняться. Теперь бронированная телега есть, потому что они отпилили башню, сняли с телеги обычный тент и выдрузили туда часть башни вот этого, вот этой вот древнержавой, поэтому у них есть такая эдакая бронированная телега.
Наверное, пригодится когда-нибудь.
Хотелось бы, да. Я чувствовал себя на этой встрече комфортно, потому что мы пришли играть прям вот в ICRPG, потому что у нас были рум-дизайны, и таймеры, и угрозы, и опасности, и награды.
С сессией закончили. Нужно же определиться, куда расти.
Да, куда расти, как обычно. Расти, как всегда, есть куда. Я в этот раз нашел 3 эпизода, куда потенциально можно расти. Первая сцена из рум-дизайнов с големами в самом храме и с их боем заняла больше времени, чем я ожидал. В какой-то момент, уже ближе к концу, появилось ощущение, что это подзатянулось, чуть затянуто. Не то, что ты, вы сидите и такие, ну да, я бью, там я то, я сё. Ты там постоянно что-то
попрыгаешь. Сколько у вас это времени реально заняло? Примерно?
Реального времени это заняло чуть больше часа, по-моему, на вот этот бой. Ну и вот всю сцену до того, как они полезли в тоннель.
Это часто начинаешь уставать.
Да. Именно поэтому вот как раз, когда уже приближалось как раз к 60 минутам, я инстинктивно уже смотрю на часы и такой, ну, что-то как-то... Остальные после игры я поспрашивал, что как, остальные не ощутили того, что это было затянуто, но у меня в голове было то, что нужно было как будто закончить пораньше. Именно поэтому последний робот убежал, в том числе, точнее, потому что, когда они убивали големов, этот металл жидкий просто оставался разлитым, и я такой, о, а что будет, если последний все соберет в Мегазорда? И у меня во время уже энкаунтера возникла эта идея, и он собрал, но я такой, блин, у него там было мало здоровья. Я такой, будет гораздо круче, если он просто пробьет потолок и скроется, чем, ну, мы будем просто кидать в него что-нибудь. И он такой, опа, убежал. Было увлекательнее, как по мне.
А из-за чего затянулся весь этот процесс? Из-за того, что роботы были слишком сильны? Нужно было сделать послабее или что-то другое?
Там было 3 робота по 3 сердца и 1 робот, у которого было одно, потому что он там... До этого в кислоту упал немножко. Поэтому я такой, это будет увлекательнее, если у него будет поменьше. И количество роботов я у себя в голове, когда продумывал рум-дизайн, я подумал, что 4 в общем это будет хорошо, потому что будут 2 робота. Почему я называю их роботами? Это технически непонятно, что это вообще такое, как их назвать. Ну, скажем, роботы.
Ну, мы уже называли их роботами, да.
То, что 2 бы фокусировали солнечный луч, еще 1 в качестве зеркала отражал бы его в землю, и 4-й стоял бы и пытался выдуть как-то всякий дым, который из-за этого образуется. Сделать их меньше было бы как будто не очень интересно, потому что, ну, тогда бы не все бы было на своих местах. Стоило бы сделать не 3 по 3 сердца, а, возможно, сделать сердец меньше. Увеличивать урон, наверное, я бы не стал. Там у них было плюс 6, я так их размазал по разным усилиям. Но вот количество сердец я бы, наверное, уменьшил. И это бы ускорило процесс.
А то, что они были из жидкого металла и бессмертны, ну, точнее, не бессмертны, а то, что им это урон не носилось от обычного оружия, не измеряло?
Это повлияло на 2 действия буквально. Сначала, когда попытались ударить одного из големов мечом, и не сработало. Затем, когда попытались выстрелить из огнестрельного оружия. После этого все поняли то, что, ну, похоже, да, на них это не работает, и нужно искать другие способы. Другие способы, естественно, нашлись. Как я говорю, кого-то топили в кислоте, также они спустили вот эту вот пушку танка вниз и стреляли из нее. Изобретательности было не занимать, поэтому с точки зрения нанесения урона. Плюс там эта кислота сама по себе, от таймеров она там бурлила, окатывала все вокруг. Так что сам факт того, что на них не работало металлическое оружие, это плюс. Это повлияло буквально на пару действий, зато вот включилась изобретательность максимально.
Ну что ж, можно сделать вывод, что людям не надо затягивать на боевую сцену. Сколько, по-твоему, идеальное время на один бой? Насколько времени тебе не надоест в него играть?
Мне кажется, когда переваливает минут за 45, уже в голове возникает. А вот когда переваливает за 60, ты прямо на часы посматриваешь и думаешь, ну вот, ну пора бы. Вот пора бы как будто уже и подзакончить.
А, я тоже подумал, что вот 30 минут, это прям вот вы закончите прям на очень интересном моменте, как бы всем все еще будет весело. На день, да, минут 45 уже кто-то будет посматривать на часы, а когда проходит час, как будет уже все, уже достаточно.
И это не то, что бои в ICRPG не напоминают то, что вы просто друг друга кидаетесь до 20, и кто у кого быстрее здоровье с ними. Там постоянно что-то происходит, но почему хочется побыстрее? Не потому, что он скучный, а потому, что ты смотришь на часы и такой думаешь, хочется еще что-то успеть дополнительно поделать на встрече. Mm-hmm. То есть сам факт того, что мы там дрались целый час, он в конце игры один из игроков сравнил этот бой с какими-то фильмами с Джеки Чаном, потому что у нас кто-то перемахивал, кидал сверху бомбы, кто-то там использовал вот эту пушку с танком, пушку от танка они сталкивали ее вниз, стреляли из нее. Эти роботы подлезали под всякие, это же бункер там было всякое, они что-то подтекали вот этой своей металлической штукой, переворачивали. Роботы били там издалека. Вблизи всегда что-то происходило. Это не напоминает закидывание кубасами каких-то мешков с хитпоинтами, но, вот опять же, основная причина, потому что ты смотришь такой, там как минимум еще два рум-дизайна, а еще бы хорошо бы, чтобы логично эта встреча закончилась, чтобы у нас было ощущение, и поэтому такой, и не хочется затягивать, чтобы она как компактно получилась, поэтому в первую очередь. Ну, понятно, если у вас там бой длится там, 2 часа, то это сурово.
Это хорошая партия у нас на игру, наверное, в тактическую.
Второе, что я подумал по поводу «Куда расти», я вспомнил, почему я всегда играю без ширмы. Точнее, вожу без ширмы. Я как игрок, я всегда играю без ширмы абсолютно. И когда вожу, я тоже делаю это без ширмы. Почему? Мы играем вживую, и у меня, как у ведущего, есть отдельный маленький столик, где не видно, что происходит на моем столе, потому что там есть небольшая стеночка, и она закрывает. И когда ты делаешь броски костей, на левом твоем плече появляется демонически выглядящая сущность в виде гномика и говорит, ну, тут у тебя столько выпало, но никто же не видит. Так, может быть, у тебя поменьше выпало или побольше, ну, ты понимаешь. И я, как противник мухляжа с кубами, мне приходится делать отдельное усилие для себя, и говорить, заткнись, нет. Выпало столько, сколько выпало. Я бы не кидал.
У тебя должен быть кубик усилий ведущего.
Да-да-да. Поэтому, когда я играю без ширмы, я бросаю кости в открытую, и все видят, вот этого сущности в виде гномика на плече у меня не появляется. И вот таких задних мыслей не появляется. Мозг не тратит время на то, чтобы отпинывать плохие мысли о том, чтобы с кубами мухлевать. Я допускаю, что не у всех так, и у кого-то вообще такое в голову не приходит. Возможно, есть те, которому приходит, и те, кто мухлюет с кубами, но у меня вот так. Мне в голову это приходят такие подлые мысли, но у меня есть принципиальная позиция, что если кубас ты бросил, то и используй то, что выпало. Не уверен, не бросай. Если вдруг вы не играете без ширмы, можете попробовать. Это, возможно, легче вам сделает в вашей жизни.
Мне кажется, еще сильно сказывают, знаешь, такие игры, где, в принципе, ведущему не нужно брать кости в руки, и он только реагирует на броски игроков или вообще где кости не бросаются, и просто делаешь то, что тебе хочется сделать. Как-то уже привык к такому стилю игры. Мне как-то более логичным, что ли, кажется. Я хочу сделать какую-то прикольную херню, нахер мне бросать кубики для этого.
Да, справедливо. Для какой-то прикольной фигни я даже не заморачиваюсь этим. Если мне кажется, что этот последний голем впитал в себя все и выпрыгнул через потолок, я не буду проверять, получилось ли у него это сделать.
Знаешь, вторая противоположность этого, когда ты себе запрещаешь какие-то делать крутые штуки бросками кубиков, это запрещать игрокам что-то делать, выставляя слишком высокую сложность для их действий.
Как по мне, это даже хуже, чем если бы ты сразу сказал, ну тут не выйдет, это не получится так. Потому что в противном случае игрок будет просто время тратить на то, чтобы делать то, чего не удастся.
Это ширма в твоей голове. А бросать нужно только когда уверен в том, что это будет весело. Если ты не думаешь, что это будет весело, просто не бросай.
Просто сделай весело. И третья сущность, куда можно расти, говоря про ситуацию с смертью, с убийством культиста в конце. Порой после игры ты сидишь, думаешь о том, что как прошло, куда расти. Все мы так думаем. Ты, дорогой слушатель, наверняка тоже так думаешь. И у меня иногда, после того, как я сижу и думаю об игре, возникают мысли формата такого, что ну вот в этой сцене можно было сделать лучше. Можно было дожать ситуацию еще. Но смазал углы, подточил. И вроде бы в моменте ты думаешь, что да, приемлемо, хорошо. А вот после игры такой осадочек остается. Думаешь, не дожал. Но когда это возникает после игры, то фигово, конечно, но уже поздно.
Уже все сделано.
И вот здесь ситуация с убийством культиста, это на моей памяти первый у меня такой эпизод, когда я в моменте поймал себя на том, что сдаю назад и пытаюсь сгладить какой-то угол, и я говорю сам себе, не, тогда будет так себе. Я буду думать после игры такой, ну, можно было сделать лучше. И нужно дожимать, потому что когда они, значит, стояли, смотрели на этого культиста, думали, что с ним делать, я такой начал говорить, что да, но он... Конечно, там у него есть какие-то странные отметины на шее от прикосновений, да, он у него там теперь кровь другого цвета, но он вот прямо сейчас вроде в машину-то не превращается. А потом я такой, подожди, это как-то будет как-то дешево, ты просто сдал назад и все. Поэтому я решил, что нет, надо вот прям дожимать, и под грустную музычку он его убил. И все такие, о-о-о, ничего себе. И вот это сделало лучше. Поэтому не стоит пытаться сгладить углы в некоторых моментах. Надо просто брать и не жалеть, чтобы потом не жалеть.
А было бы единственное только лучше, знаешь, что, чтобы это сделал не второй культист, который тоже, ну, второй NPC, как бы, да? Получается, сам с собой сыграл в этот момент. Ну, конечно, прикольно получилось, но когда вот то же самое сделал бы игрок, но его для этого нужно подтолкнуть было как-то, да? То есть это, вот, второй NPC мог бы сам рассказать, либо этот первый как-то это... проснуться и уже, возможно, начать рыбовосить, как минимум.
В моменте у меня была идея сделать вот так, но потом я подумал, что будет прикольнее, если они не будут в результате это знать, а они все-таки правильно поступили или нет. Потому что если он вдруг такой открывает, а у него, да, такой рыбовойс, типа убить всех человеков, они такие, а, ну все понятно. Но я согласен, в этом случае тогда бы точно бы это сделал игрок, и это тоже бы запомнилось, это было бы иначе. По поводу участия игроков, сам эпизод с тем, чтобы, а что с ним делать, убить его или не убить, инициировал игрок. У меня в голове изначально этого не было, на самом деле.
А, ну отлично.
Что делает эту ситуацию лучше? Следующая встреча будет завершающей. Герои решили возвращаться назад в Violet City, оттуда уже в Rainbowlands. Все бы хорошо, но ситуацию простого путешествия осложняют два фактора, которые успели налипнуть на группу в качестве за предыдущие встречи. Первый фактор в том, что сейчас начинается в землях самого UVG осень. Тут резко континентальный климат, судя по описаниям.
Ярко выраженные времена года.
Да, у них есть меньше 2 месяцев на то, чтобы вернуться назад, потому что вот есть 9-й месяц, в котором они сейчас, приемлемая для путешествий ситуация, есть 10-й месяц, там уже хуже, там начинаются дожди, слякоть и вот это вот все безобразие. А 11-й месяц и следующие за ним полгода — это зима, это метели, холод, снег. Путешествовать в это время сложно. Время работает не на них. В данном случае я еще это на текущей встрече показал, о том, что начинает холодать. То есть 5-10, они уже начинают думать как раз на эту тему, что надо бы поторопиться. И второй фактор, который осложняет им путешествие обратно. Мы помним, что они поспособствовали побегу старателей в третьей встрече из цитадели Фарфоровой. И поэтому я думаю, что Партаку, который начальник каравана, нежелательно будет появляться ни в самой цитадели, потому что его там ищут, ни в соседствующем с ней Ласцерай, потому что там тоже есть представительство принцев. И есть нюанс о том, что эти два города — это единственные большие очаги цивилизации на пути от того, где они сейчас, до Вайлет-Сити. И еды, и топлива не факт, что хватит на обратный путь.
А сам Вайлет-Сити не подсказывает, что нужно это делать перерывы на зиму, как в Мушах, например, в Шинстраже?
Там нет каких-то отдельных механов на эту тему, но исходя из того, что подано в книге, подразумевается, что зимой вы без исключительной на то нужды не путешествуете. Так как там континентальный климат, там летом очень жарко, зимой очень холодно. И если все, что у вас есть, это ваши большие панамки и футболочки, то зимой придется не сладко.
Зато недолго.
Справедливо, да. Я подумал и вспомнил о том, что когда-то господин Хенкрин выкладывал видос, где он объяснял и доносил свое искусство создания ловушек. У нас есть перевод этого видоса. Ссылка будет в описании. Там он говорит о том, что ловушка — это... В ловушке может быть очень много чего. И можно попытаться разложить текущую ситуацию по правилам этой ловушки, ее составных частей, и понять, может быть, нам что-то для интереса в этой ситуации не хватает.
Да, попробуем, да. Это штука, которая работала на моей памяти. Не то, чтобы я часто пользовался, но она мне тоже иногда помогала, когда я искал для своих игр, типа... Дополнительное вдохновение, скажем так, дополнительной систематизации какой-то.
По крайней мере, да, из тех, что я пробовал, она позволяет увидеть какие-то пустые места, где можно что-то добавить, да.
Пробел. То есть у нас сама ловушка, сама ситуация в том, что время поджимает.
Это один из факторов, наверное, это ограниченное пространство для маневра. В данном случае приближающаяся зима, ну и факт того, что у нас есть карта, так как это point crawl, мы можем передвигаться от одной точки к другой. Можно считать, что пространство ограничено вот такими вот двумя. Во-первых, время, а во-вторых, тем, что у нас есть четкие маршруты какие-то выстроенные.
А, должен у нас в этой ловушке быть переключатель, то есть какая-то штука, которая всю бы опасность убрала. Ну, например, кстати, таким приключателем может быть... Они же могут просто переждать зиму в более подходящих условиях, да, там это время пройдет и все такое, но они, по крайней мере, останутся живы-здоровы. Может быть, этот переключатель будет в одном из этих населенных пунктов цивилизованных, в которые им нельзя попасть. Но если там как-то суметь что-то сделать, то вот они-то смогут задержаться на всю зиму.
Гипотетически... Да, если они прямо решат добираться, несмотря ни на что, то, возможно, они успеют до зимы.
Угу.
Либо что еще может убрать опасность? Они могут попытаться просто договориться с принцами, сказать, что, ну, был неправ, перевернем, может быть, страницу, как-то их подмаслить чем-нибудь.
Кто, значит, враги будут? Ну, я думаю, врагов там хватает и в табличках, и в виде самих этих принцев.
И... сопутствующие какие-то энкаунтеры на пути, потому что им идти как минимум 4 недели, это абсолютный минимум, если они решат пройти сквозь локации, где их ищут. Если не сквозь эти локации, то это еще дольше. И каждая неделя это какой-то энкаунтер.
Будет забавно, если тот мегазорд придет отнять кости эльфа.
Ой-ой-ой, как же ты хорошо вбрасываешь сейчас, да? Потому что кости-то они вытащили. Это, конечно, не эльф целиком, но, возможно, этого достаточно.
Источники вреда, то есть это то, что причиняет какой-то урон, вред, но не враг.
Не обязательно. Они просто не всегда могут быть, не всегда этот вред может от врагов исходить. В данном случае источником вреда может быть приближающаяся зима. То есть они точно застанут осень, скорее всего, и осенью передвигаться будет сложнее. Я пока еще не придумал, как точно это выражается, потому что в книге этого нет.
Но они же там тратят какие-то ресурсы на путешествия.
Они как минимум тратят запасы свои.
Ну вот можно увеличить количество затраченных запасов на путешествия.
У них помимо того, что время идет неделями, за всякие негативные факторы, которые у вас есть в путешествии, вам накидываются сверху какое-то количество бонусных, в кавычках, дней. То есть, к примеру, если у вас медленный караван, в котором есть раненые персонажи, каждую неделю вам будут накидываться два бонусных дня. Эти бонусные дни считаются на отдельном треке, и когда они достигают 7 дней, мы просто решаем, что проходит еще одна неделя, и мы еще раз тратим запас, еще раз бросаем на Encounter, еще раз бросаем на Miss Fortunes.
Ну и в целом там вот в сентябре плюс-минус нормально все будет, в октябре уже можно это давать дополнительные дни, там прям первую неделю там плюс один день, вторая неделя плюс два дня, чтобы...
О, это прям, да, да, это хорошо, кстати. Это будет отражать приближающуюся зиму, да, то, что с каждой недели будет все хуже и хуже. Это хорошо.
И где-нибудь они там еще потеряются, и у них последняя неделя просто кончится. Потому что там это 1 плюс 2 и плюс 3, это уже 6 получается.
Да, все верно. А у них как минимум есть один каждую неделю накапывает день. Сейчас будет больше, но как минимум один, потому что у них медленные телеги.
Ну, то есть там точно время ограничено прям очень сильно. И если увеличить трату ресурсов на простой, да, вот, как он называется правильно, то вот у них и ресурсы точно закончатся. Ну, а когда холодно, тебе нужно и греться лучше, и есть еды побольше, чтобы не замерзнуть.
В игре есть небольшое упоминание о том, что там одежда делится на подходящую для горячего времени года, жаркого горячее время. Горячее время с ролевым подвалом. Для жаркого времени года и холодного времени года. И сейчас у них у всех нет ничего зимнего.
Тут нужно прям, да, дербанить их запасы, чтобы у них точно чего-то не хватило по итогу либо времени, либо запасов, либо выплатить кредит в конце. Да. Ну что ж, наверное, да. На этом все?
Да, выглядит понятненько. Посмотрим, насколько гонка со временем удастся нам в следующей серии. А это ролевой подвал был. Зайду позже. Вводим от Twilight Grasslands номер 4. И мы еще услышимся, дорогой слушатель. Еще услышимся. Еще.